«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня сотрудники Федеральной службы судебных приставов перенесли опись имущества оппозиционера Алексея Навального в рамках исполнительного производства по делу «Ивраше». Как известно, брат Алексея, Олег, приговорен по этому делу к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А сам Алексей просит предоставить ему рассрочку для выплаты оставшейся части иска. Как известно, он уже начал его выплачивать и 3 миллиона уже внес в казну. Итак, опись имущества и другие методы контроля за оппозицией. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, оппозиционерами Сергеем Давидисом и Константином Янковским. Добрый вечер. Они оба активисты партии 5 декабря. Сергей, как вы считаете, вот почему судебные приставы, и довольно они как-то смешно еще появились на прошлой неделе, когда якобы упустили Алексея, а он был на праздновании «Эхо Москвы» и в Твиттере каждую минуту помещал свои новые фотографии. Почему они вот так, что ли, дали отступного и попятились назад в его в наступление на Алексея?
Ну, наша правоприменительная система, особенно так называемые правоохранительные органы, это, в общем, черный ящик, то есть по каким принципам они принимают решения, достоверно мы сказать не можем, можем только догадываться. То есть понятно, что вся эта история с взысканием денег с Алексея, она инициирована, очевидно, как такой фактор усложнения ему жизни, максимального затруднения деятельности общественной, который, конечно, не нравится власти. Команда была дана, и вот эти вот шестеренки медленно раскрутились, в результате приняли решение взыскать, поскольку не вся сумма, написать имущество и взыскать насильственным образом, поскольку не вся сумма погашена. Хотя, вот как Алексей говорит, им подано ходатайство о рассрочке оставшихся 1,5 миллиона. В суде должно в среду рассматриваться. И им, естественно, хотелось успеть с этой описью, как можно понимать, глядя со стороны, и до того, как суд будет иметь возможность принять такое решение. То есть успеть осложнить максимально жизнь. Но тут вот эта вот административная инерция столкнулась все-таки с большим политическим влиянием, публичностью Алексея. Эта история стала, в общем, достоянием гласности, широко обсуждалась, анонсировался визит этих приставов. И в результате, я думаю, что они просто не решились выставиться такими идиотами, которые за 2 дня до назначенного суда, который может решить этот вопрос иначе, пришли описывать хомяка, там, я не знаю, детскую мебель или что еще можно в квартире описать двухкомнатную.
Дадим слово адвокату Алексея Вадиму Кобзеву. Добрый вечер, Вадим. Скажите, пожалуйста, почему так непоследовательно ведут себя приставы? Они 8 октября жаловались, что они пришли описывать, арестовывать имущество, а Алексей скрылся, а сегодня сами отказались от этой идеи. Вам слово, Вадим.
Да, добрый вечер. Предыдущий оратор во всем прав. У нас на среду назначено рассмотрение заявления о рассрочке, и, по всей видимости, в конце той недели, в середине недели, наверное, приставам поступило сверхуказание, что делайте по максимуму все, что вы можете, все, что в ваших полномочиях, пока суд не рассмотрел наше заявление о рассрочке. И они быстро-быстро начали делать все подряд. Они запретили ему выезд за рубеж, они попытались зайти в квартиру тогда, в тот день, когда они его встретили. Потом они сами же анонсировали в средствах массовой информации то, что они собираются прийти вновь к нему домой. И вот сегодня они включили задний ход. В общем, там одна голова, по-моему, не знает, что делает другая.
Да, а вы как считаете, вообще это справедливо? И почему Алексей решил выплачивать этот штраф? Потому что, чтобы освободить своего брата Олега?
Естественно, у них ответственность с Олегом по этому иску, она солидарная. Поэтому Алексей хочет выплатить в полном объеме эту сумму для того, чтобы у Олега тоже не было задолженности, что облегчит ему возможность выхода по УДО.
А где он сейчас отбывает наказание?
По-моему, в Брянске, я точно не знаю.
Тамбовская область, 3,5 года. А когда он получит право на УДО? То есть скоро уже. Как вы считаете, какие будут следующие действия приставов и какого решения суда вы бы желали, Вадим?
Следующее решение приставов сложно предсказать, потому что сегодня мы были, конечно, очень удивлены тем, что они отказались от прихода в квартиру. Хотя, естественно, опись имущества в квартире, это изначально все прекрасно понимали, что это абсурд, это не ведет к ускорению выплаты долга. Потому что если Алексей должен выплатить порядка 1,5 миллионов. Мы все прекрасно понимаем, что даже описав все имущество в квартире, тем более там с учетом там того, что оно бэушное, да, и с учетом того, как приставы оценивают стоимость, я думаю, что это бы не привело к более быстрой выплате долга. Ну, они бы написали, что все это имущество стоит там 150 тысяч. Я не думаю, что они написали бы больше, потому что они оценивают все в разы меньше действительной стоимости. Естественно, что никакие там ни 100, ни 150, ни 200 тысяч, они там кардинальную роль не сыграли в выплате долга, тем более Алексей сам неоднократно заявлял, что он все выплатит, просто ему нужно немножко побольше времени. Относительно суда, который предстоит, ну, я полагаю, что у нас все основания есть для того, чтобы наше заявление было удовлетворено, потому что пятидневный срок, который отводится для добровольного исполнения, ну, Навальный сделал все, что он смог. Он выплатил порядка 2 миллионов. Потом еще также он подал заявление на списание своего счета еще 900 тысяч. Вот на той неделе он выплатил еще 300. То есть он производит все действия, которые от него зависят, направленные на выплату долга. Ну, естественно, что, ну, раз не получилось у него все сразу, ну, не у каждого человека 4,5 миллиона рублей, там, не знаю, в любой момент времени лежит где-то в сейфе. Поэтому я считаю, что все основания есть. Я надеюсь, что это заявление будет удовлетворено о рассрочке. И после этого приставы перестанут производить все свои вот эти вот безумные действия. И Алексей постепенно в рамках рассрочки выплатит этот долг. И этот вопрос окончательно раз и навсегда снимется.
Вадим, а в вашей практике когда-нибудь пригождалась вот эта процедура описи имущества? Реализовали так вот долги? Потому что я помню, вот у нас, когда мы работали на НТВ, описали имущество Владимира Александровича Гусинского, который остался за границей. И это просто было такое моральное давление. Прислали туда тоже съемочную группу и показывали на всю страну, как вот его вилки, ложки описывают. То есть это скорее была такая мера устрашения, чем реальный какой-то вот способ выплатить долги.
Ну, естественно, если речь идет о публичном лице, то все это в первую очередь это акты устрашения, это пиар-компания и так далее, и так далее. Ну, а что касается практики, понимаете, если человек задолжал банку там 150 тысяч рублей, тогда, естественно, имеет смысл описывать имущество, его реализовывать, потому что оно может быть там примерно эту сумму и выйдет. А если человек должен, ну, я не знаю, 50 миллионов, то, ну, опись имущества, телевизоров, холодильников, естественно, оно не приблизит приставов к искомой сумме. Поэтому это больше действие ради действия. Ну, в нашем случае приставы тоже. Они просто пытаются сделать максимум того, что им позволяет закон, для того, чтобы начальство не упрекнуло их в бездействии, не более того. Вот ровно таким же образом действует уголовная исполнительная инспекция, которая контролирует исполнение Навальным условного наказания. Потому что на каждую какую-то там ошибку, там промах, на каждый чих они реагируют тем, что сразу бегут в Люблинский суд и просят там продлить срок, какую-то дополнительную обязанность. Хотя это не имеет никакого смысла, но делают они это для того, чтобы, опять же, их руководство, оно не упрекнуло их в бездействии. То есть смысл, в принципе, работы любого бюрократа – это оставаться на своей должности. А для того, чтобы оставаться на своей должности, необходимо, ну, вот таким образом действовать.
Вадим, мы знаем, что против Алексея было возбуждено в свое время 5 уголовных дел. Вот несколько уже рассмотрено. Сколько там на очереди, если от этих придется, так сказать, не получат искомого результата его преследователи?
Нет, ну, в настоящее время уголовных дел, в которых бы Алексей являлся подозреваемым либо обвиняемым, их нет.
А, то есть Киров лес и в Роше был, и все, да? И, по-моему, он еще был свидетелем по делу 6 мая, да?
Он был свидетелем по делу 6 мая, он был свидетелем по делу СПС. Проводилась отдельная проверка по поводу фонда борьбы с коррупцией. Он был свидетелем по делу о краже картины. Он был свидетелем по делу Яндекс.Денег. Но во всех этих делах он как был свидетелем, так он им и остается. И никаких предпосылок для того, чтобы поменялся его процессуальный статус, их нет. Поэтому на данный момент, ну, актуальных, скажем так, уголовных дел в отношении Алексея Навального их нет. Их было вот по сути два, это Киров лес и Фраше. Но было еще уголовное дело по клевете, если вы помните, там, по заявлению депутата Лисовенко, вот это было третье. Вот это три дела, которые дошли до суда, которые закончились обвинительными приговорами. Больше дел нет на данный момент, слава богу.
А есть ли у Алексея заграничный паспорт сейчас?
Нет, у него паспорта нет. Он пытался его получить в июле, и федеральная миграционная служба ответила ему отказом на том основании, что он является условно осужденным, поэтому ему ограничен выезд за рубеж. Ему паспорт не дали. Эти действия федеральной миграционной службы мы обжаловали недавно в Ускоревском суде, получили отказ. Сейчас будем готовить апелляционную жалобу, а после этого обращаться в Европейский суд.
Большое вам спасибо. Напомню, что это был Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального. Теперь вопрос Константину. По каким делам вы с Алексеем там в одной, что ли, лодке находитесь?
Ну, вот, дело о сборе пожертвований на избирательную кампанию Алексея 2013 года, о котором говорил Вадим. Алексей действительно проходил, ну, как бы проходит в статусе свидетеля. Насколько я знаю, он тогда, так же, как и я, находился под домашним арестом, и к нему следователь приезжал на дом и, значит, его допрашивал. Вот это вот как бы единственное, это единственное дело, по которому прохожу я. У меня других пока нет, пока еще не, как бы не наградили. Вот, и по нему же Алексей проходит свидетелем. Там как бы дело само по себе очень глупо, и там он то ли должен быть свидетелем, то ли потерпевшим. Вот, и как бы, ну, потому что сама по себе идея уголовного дела глупая, высосанная из пальца. Вот. Ну, вот мы с ним оказались вместе.
Это когда он в мэры избирался, да?
Да, да, да. Речь идет о том, что якобы мы с Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным похитили 10 миллионов, которые были собраны через Яндекс.Кошельки пожертвованиями ему на вот как раз на избирательную кампанию Алексея. Хотя, в общем, это абсурд. И есть финансовый отчет Навального, который был сдан в Мосгоризбирком, который проверялся Мосгоризбиркомом, и никаких решений Мосгоризбирком не принял. И поэтому, в общем-то, это просто была, как сказать, с одной стороны, был еще один заход на команду Навального, которую, ну, я в широком смысле слова себя отношу тоже. То есть это было такое давление на Шуркова, и на Ляскина, и на меня. Плюс это были выборы в Московскую городскую думу. В общем, здесь я подозреваю, что правительство Москвы, руководство правительства Москвы подсуетилось, чтобы лишить меня возможности баллотироваться и лишить меня возможности избраться депутатом городской думы. Потому что, судя по тем результатам, которые потом были, эти выборы я бы выиграл в своем районе.
Следует напомнить, что Константина взяли под домашний арест вот буквально в момент объявления избирательной кампании. То есть это очень не похоже на совпадение.
Да-да-да.
Сергей, кто еще из активистов оппозиции вот так испытывает сейчас на себе такое давление, вот, собственно, судебными методами?
Вы знаете, вообще, вот если говорить об оппонентах власти разного масштаба, то давление-то очень широко, начиная от Коха, против которого там возбуждают дело по контрабанде, да, и заканчивая там, я не знаю, краснодарской активисткой Дарьей Полюдовой, например, или Сергеем Титаренко там же, которые преследуются за высказывания в интернете. То есть, в принципе, любое там слово, внятно высказанное против, может послужить поводом для уголовного преследования. Конечно же, это существенным образом зависит от региона. То есть в Москве там планка требований к этим словам выше, а где-то в Кемерово или в Краснодарском крае она ниже, и люди реально попадают даже и за решетку за свою публичную позицию. Тут проблема еще в том, что, например, все люди, которые проходят по экстремистским статьям или как оправдание терроризма сейчас фигурируют, они все автоматически, причем еще с момента, когда им предъявляется обвинение, попадают в список Росфинмониторинга и практически не могут пользоваться банковскими услугами, не могут осуществлять денежные переводы, не могут получать платежи полноценно. Там очень сложная процедура, они теоретически могут в небольших пределах эти платежи получать, но понятно, что банкам, они должны о каждой их операции информировать Росфинмониторинг, а банкам больше заняться нечем. Поэтому они, естественно, в принципе стараются избегать таких клиентов, а фактически это ставит людей в очень тяжелую ситуацию. И это вот как раз сродни этой описи имущества финансовому давлению на Алексея, то есть огромное количество людей, людей, это сотни по всей России, подвергается вот такого рода давлению. То есть только возбуждено дело, и они, может быть, даже и не окажутся под стражей, и приговор, может быть, будет условный или штраф, но эти люди даже не могут выплатить в результате свой штраф фактически, потому что они не могут получить деньги. Это большая проблема, и сейчас многие судятся, но пока эта проблема не разрешена. Это очень мощный способ давления, фактически не правового, не юридического, потому что без судебного решения, хотя и после судебного решения, если обвинительный приговор продолжается, это до погашения судимости, но даже до судебного решения, с момента, когда человек становится обвиняемым, на него налагаются эти ограничения.
Я знаю, многих выдавили в эмиграцию. Вы не думали об этом, Константин? Женя Чирикова вот уехала не так давно.
Ну вот, когда к нам пришли с обыском, за 2 недели до домашнего ареста, мы вечером после обыска с женой просто как бы обсудили спокойно. Меня же оставили после обыска в статусе свидетеля, и, в общем, очевидно, что когда приходят ко мне домой, к моим родителям, к родителям моей жены, моя тесть, теща, какое отношение они имеют к финансированию избирательной кампании Навального, приходят по месту работы, то есть я потом человека оставляют в статусе свидетеля, очевидно, что посылают сигнал, что вот есть время, чтобы отъехать за границу. Но у нас даже, в принципе, не было какой-то такой-то дискуссии, что уезжать, не уезжать. Мы решили остаться, мы здесь родились, у нас здесь друзья, у нас здесь круг общения, соратники по партии, по нашему районному движению. То есть я считаю, что пусть люди, которые это все вот инициируют, все эти безобразные дела, я думаю, что в какой-то момент они соберутся и уедут, улетят там из Шереметьево, из Внуково. А мы будем здесь бороться, пока физически мы здесь.
Да, но вот Алексей Сахнин и другие активисты вынуждены были уехать. Как вы считаете, Сергей, правильно они поступили?
В такой ситуации невозможно никому судить никого другого, потому что Алексей Сахнин ощущал реальную угрозу уголовного преследования по болотному делу. Левый фронт был разгромлен, он там остался наиболее значимым активистом после ареста Удальцова и Развожаева.
Да, и смерти Косякина.
Поэтому такой выбор человек каждый делает сам. В ситуации, когда ему грозит реально уголовное преследование, реальный срок, а точно этого ты не скажешь, пока тебя не привлекут, и ты уже не сможешь после этого никаких решений принять в этом отношении. Поэтому люди решают сами, но на самом деле мне представляется, и вот Костя об этом как раз и сказал, что это централизованная политика власти. Вообще говоря, власти не нужны, там десятки и сотни заключенных. Ей нужно, чтобы ей никто не мешал спокойно воровать, нарушать права человека, фальсифицировать выборы. Никто с ней не конкурировал в политическом поле и в публичном пространстве вообще. Поэтому она рада, чтобы все, кто с ней не согласен, уехали. И она предпринимает усилия для того, чтобы вытеснять. Я думаю, что вот эти бредовые законы, которые даже не исполняются никем, там, я не знаю, как вот там, все время вспоминаю у вас на передаче о защите от оскорбления памятных воинских дат или там, о пересмотре решений Нюрнбергского трибунала, которых никто никогда не пытался пересматривать, как это оскорбить воинскую дату, непонятно. Но это жупилы, которые как раз призваны испугать вот такую демократическую, проевропейски настроенную общественность, которая хватается за голову, что здесь происходит, надо бежать. И бежит частью, да, но это в первую очередь не политические активисты, конечно, все-таки. Ну вот у них есть воля, чтобы мы все уехали и не мешали им, а у нас есть воля им мешать. Поэтому надо держаться.
Но я бы еще добавил, что это же очень индивидуальная ситуация. Вот, например, возьмите меня. Я муниципальный депутат, я человек, который работает на земле, занимается районными проблемами, и я полезен именно в этом качестве. То есть если я окажусь где-то за границей в эмиграции, я же, во-первых, не смогу там решать проблемы, будучи гражданином другой страны, да, это будет как-то странно, если я буду там ходить по дворам, и там, в общем-то, жилищный вопрос в странах Евросоюза, например, намного лучше решается, чем в России. Вот, а как бы польза от меня здесь больше, чем там. И, например, взять моего товарища Владимира Ашуркова, человек, который обладает, во-первых, огромным опытом, огромными связями, и, конечно, в общем, изоляция находился даже под домашний арест, в общем, Владимира, она бы донесла все оппозиции, там, и команде Алексея Навального, вообще, как бы, там, протестное движение в широком смысле, она нанесла бы значительно больше ущерб, нежели вот, чем он находится в эмиграции, он недоступен для правоохранительных органов, и он может вот эти свои связи, свой опыт, он может как-то дистанционно все равно участвовать и помогать всем нам. Поэтому это вот, я говорю, это как бы нужно очень индивидуально подходить. И как бы, да, я принял решение остаться, потому что я считаю, что я здесь полезен. Те люди, которые уехали, которые там по-прежнему на 100% помогают нашему общему делу, они тоже, я считаю, сделали правильный выбор.
И на самом деле, вот многие люди, которые там по разным причинам оказались за границей, но сочувствуют нашему общему делу, они стараются там делать то, что могут. Я не знаю, там в Польше эмигранты образовали союз за Вольную Россию, в Украине образуются какие-то объединения, во Франции. Люди пытаются делать, что можно для того, чтобы повлиять на ситуацию здесь.
Да, вот Леонид Мартынюк, который соавтор фильма Бориса Немцова про сбитый малазийский Боинг, он будет выступать на этой неделе на слушаниях вот по результатам расследования. Он тоже вынужден был уехать. То есть ему тоже угрожали, и он сделал такой выбор.
Ну, он особенно в диком месте жил, в Краснодарском крае, где с этим большие проблемы. Там сфальсифицировали административный арест, предупредили, в общем, что дальше будет хуже.
Да, как вы считаете, какую вот роль играет то, что Алексей создатель фонда борьбы с коррупцией, вот в его злоключениях, как вы считаете, Константин?
Ну, конечно, это играет самую непосредственную роль, потому что он нащупал, вот скажем так, ту точку, ту позицию, которая позволяет объединить широкий круг людей, зачастую там с различными политическими взглядами, потому что, ну, коррупция – это, в общем, ну, как сказать, одна из базовых проблем. Если вы помните, Борис Немцов в своих докладах, и Лужков в итоге, и Путин в итоге, он применительно и к столице, и ко всей нашей стране применял такую фразу, что коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. То есть, в общем, Алексей занимается тем, что борется с системной проблемой нашего государства и даже нашего общества. Ну, конечно, как бы это вызывает огромное противодействие. Сейчас вы видите последний вообще нонсенс, значит, законодательства. Это попытка засекретить единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Вот уже почти 100 тысяч подписей. Я думаю, уже вот мы сейчас говорим, уже больше 100 тысяч подписей.
Да, это на яхты, самолеты.
Всю недвижимость. На всю недвижимость. При условии, что это затрагивает, ну, просто огромное количество людей, которые зарабатывают деньги, да, то есть тех же там риэлторов, тех же там, я не знаю, людей, вот, связанных с этими всеми кадастровыми и реестрами. Да, что это затрагивает интерес простых граждан, потому что не имеют доступа к этому реестру, или там, если ваш риэлтор не имеет доступа к этому реестру, вы не можете вообще проверить там, что это за имущество, законно оно вот человеком, который вам там его предлагает приобрести, но незаконно. То есть это создает, вот представьте, там, чтобы там, я не знаю, там хоть тысячи человек, значит, дать возможность прикрыть свои грязные делишки, это создает реально проблемы миллионам граждан. И, то есть это же тоже вот как бы результат, как вот такая вот неуклюжая попытка защититься от действий Навального, от действий фонда борьбы с коррупцией и вот по разоблачению этого незаконно нажитого имущества в России, так и за рубежом. Зарубежно они все равно не спрячут имущество.
Да, Сергей, как вы считаете, много ли насолил Алексеев своей деятельностью как разоблачитель коррупции?
Ну, вне сомнения, причем он там сумел обидеть очень значимых людей, там, руководство ФСБ, значимых депутатов парламента.
Якунина, по-моему.
Якунина, да, и много кого, да. Другое дело, что я думаю, конечно, что вот та агрессия, которую государство проявляет в отношении Алексея, она связана и с этим, с его деятельностью по разоблачению коррупции в рамках ФБК, и с более широко с его политической деятельностью, потому что, конечно, он построил все-таки наиболее эффективную конструкцию, которая вовлекает людей, доносит информацию. То есть он стал значимым политическим субъектом, а власть этого очень не любит. Она любую независимую от себя самоорганизацию и организацию пытается уничтожить. И репрессии против Алексея начались, насколько я понимаю, раньше, чем активно развернулась деятельность ФБК даже. И это особенно раздражающий конкретных чиновников фактор, вне сомнения. Но там, я не знаю, разоблачение имущества Путина, по-моему, он не делал, да, но, конечно же, с ним борется система борется целиком вся, а не только конкретные люди. Потому что он не только этим, а и своей политической, собственно, политической деятельностью, и своим политическим влиянием представляет для нее угрозу.
Да, ведь недаром запустили такую утку, что Алексей, проект Кремля, как вы считаете, Константин, кому это было выгодно?
Ну, это, я не знаю, это может быть как бы выгодно кому угодно, кто хочет дискредитировать там Навального. И вообще, понимаете, в чем проблема? Когда вы занимаетесь общественной деятельностью, когда вы занимаетесь политикой, когда вы какие-то берете конкретные кейсы, вы так или иначе вас могут назвать, что вы там проект, не знаю. Вот меня можно назвать проектом Лужкова, если я критикую мэра Собянина за то, что он не сносит пятиэтажки. А Лужков их сносил, да? Ну, наверное, можно меня сказать, что я вот проект Лужкова, потому что я, значит, вот при Лужкове такого не было. Пятиэтажки сносились, а сейчас не сносят. То же самое Навальный. Его обвиняли, что он... То проект Сечина, то наоборот проект против Сечина, когда вот он делал расследование по транснефти, значит. Потом его, когда он взял подписи муниципальных депутатов, там 15 подписей этих депутатов от «Единой России», которые перед этим говорили: «Алексей, мы готовы поставить за тебя подписи, нам запрещают это сделать». А потом этим же людям дали указание сверху: «Ставьте подписи за Навального». Значит, потом ему сказали, что он проект Кремля. Значит, когда он набрал 27% на выборах мэра, значит, про это забыли, что он проект Кремля. Ну, и так далее. То есть это, ну, как сказать, ну, это вот надо как бы человека чем-то дискредитировать. Вот то он уголовник, то проект Кремля, то агент Госдепа, то еще что-то вот.
Тратятся же огромные деньги на борьбу с оппозицией. Сидят люди, которые на этих госзаказах просто живут, получают огромные доходы. Это огромная индустрия. Она должна все время генерировать какие-то символы, смыслы, идеи. И вот они придумывают, безотносительно к эффективности даже этих идей, они должны что-нибудь придумывать новенькое все время. Иначе им не за что будет платить. Вот придумали это, придумают еще что-то. Но мне не кажется, что это сколько-нибудь эффективно, честно говоря.
А какие еще методы, значит, мы перечислили? Вот домашний арест, есть опись имущества. Что еще осталось в арсенале власти? Вот чем еще вас не пугали, Константин?
Да не, ну как? Я вот за сколько там, за 8 лет нахождения в общественно-политическом пространстве я видел все, и там, начиная там от каких-то административных задержаний, заканчивая заказными убийствами, а там политическими убийствами, как в случае с Немцовым, демонстрируется на самом деле весь арсенал. И там тоже убийство Немцова, это же демонстративный сигнал и обществу, и, может быть, и тому же Навальному, и активистам, что просто могут, вот, человека могут убить, причем не человека, а государственного деятеля, общественного деятеля, всенародно избранного губернатора, депутата областного собрания могут убить просто там вот у кремлевских стен. То есть как бы инструментарий как бы очень большой. Другое дело, я думаю, что все-таки вот такая, как бы, как сказать, агрессия, она порождает противодействие со стороны и иммиграцию, какой-то вот такой эскапизм, и с другой стороны порождает и активное противодействие. То есть приходят новые люди, какая-то происходит, знаете, там текучка, смена кадров, вот, кто-то перегорает, но приходят и новые люди. Поэтому, честно говоря, я вот в долгосрочной перспективе, это как бы стратегия, она все равно проигрышная, это как бы битва сил добра и зла, и как бы добро всегда побеждает рано или поздно.
Не, ну еще очевидная совершенно форма давления – это воздействие на работодателей или там учебные заведения, где люди учатся. То есть реально люди лишаются работы, это достаточно стандартная практика. То есть если человек публично выступает…
На семью, да.
Оппозиционно. Ну, если на семью можно надавить, на например, семью, кстати, тоже через работу, как-то еще, то и на семью тоже. Люди теряют работу, и им трудно найти сколько-нибудь квалифицированную, достойную их квалификации работу. И административные преследования, Костя о них сказал, но, например, вот тем активистам, которые особенно заметны, власть боится уличной активности особенно, и тем, кто особенно себя проявляет в этой уличной активности, угрожают серьезно усилившиеся в последние 2 года административные наказания и автоматом из них вытекающие уголовные наказания, если они за полгода 4 раза якобы нарушили законодательство о митингах. И сейчас 4 человека, надо об этом не забывать, находятся под судом. Ирина Калмыкова, Владимир Ионов, Ильдар Дадин и Марк Гальперин. вот это первые жертвы этого совершенно противоправного закона.
Да, Марко уже
нужна наша поддержка и солидарность.
Штрафовали его на какие-то большие деньги.
Это
да?
Все в рамках административных дел. Штрафы там сейчас уже доходят до 150-200 тысяч. А еще отдельно уголовное дело, которое реальным уголовным сроком может грозить.
Ну, конечно, давление на семью, вот меня, например, это больше всего бесило вот во время как бы активной фазы уголовного дела. Это когда вот приходят, я говорю, к тестю с тещей, которые я у них не прописан, я у них никогда не жил, они не имеют никакого отношения там ни к Навальному, там, ни, они не состоят ни в партии 5 декабря, ни в штабе Зюзина, к ним приходят с обыском когда. Ну, это, конечно, отвратительно. Это как бы это просто как бы... Ну, ты понимаешь, что люди переходят определенную грань, и ты понимаешь, что, ну, как бы вот... каких-то там, не знаю, там компромиссов, да, какого-то снисхождения в отношении них ты тоже не допустишь. Это вот, конечно, это вот самое такое, наверное, самое-самое неприятное, это когда на тебя пытаются давить через близких.
Но они не стушевались?
Нет, ну, это у меня очень-очень боевые все родственники, и мой тесть цитировал Высоцкого следователям во время обыска, вот, и родители мои тоже себя очень, как бы, ну, вот для меня было удивительно, что они себя очень спокойно и так выдержанно вели.
А что он цитировал? Что был один, который не стрелял? Что он стрелял?
Я, честно говоря, уже сейчас так не вспомню, что цитировал. Но вот, да, цитировал им Высоцкого. Я всегда гордился своей роднёй. Это для меня дополнительный повод был.
Да, ну что ж. А как вы считаете, вот, Сергей, какова роль федерального телевидения вот в этих в раздувании этих вообще истерий относительно против оппозиционеров?
Ну, собственно говоря, что там сказал Сечин Якунину или наоборот, никто не знает. Пока вот там коллективная воля маленькой группы людей, которые правят нашей страной вместе с Владимиром Путиным, не будет через телевизионные каналы транслирована в форме разоблачительных передач лживых, в форме ежедневного промывания мозгов информационно-аналитическими программами, там, Соловьева, Киселева и так далее. Разумеется, именно это и является приводным ремнем, который вот эту вот ненависть возбуждает. Потому что мы об этом тоже не сказали, это не носит массового характера, но тем не менее... Это дает свои плоды, вот эта атмосфера ненависти, о которой там принято говорить, да, потому что там бывает, что на пикетах оппозиционных, особенно антивоенных, связанных вот с горячей внешнеполитической повесткой, безумные люди прибегают, бросаются чем-то, ругаются. Бывает там, не знаю, подъезд красит, а были прецеденты избиения людей. Вот Льва Шлосберга избили за его публичную позицию, с другими да. Такое тоже случалось не раз. И далеко не всегда, мне кажется, это даже организовано. То есть лучше со Шлосбергом, наверное, организовано. А там не думаю, что из администрации президента прислали кого-то кидаться яйцами в пикет. Люди на самом деле, некоторые наиболее безумные, они сочли, что теперь они свое безумие могут демонстрировать публично, что это правильно, что это одобряется сверху. Именно этому их научили вот эти люди, которые, конечно, в общем, должны ответить за последствия своей лживой деятельности, не журналистской.
Да, некоторые дела даже возбуждены по, собственно, фактам вот, фильмов Аркадия Мамонтова и НТВ. Вот какие вы знаете примеры, Константин?
Не, ну это вот прежде всего анатомия протеста, по которой угу. Удальцов и Развожаев сейчас
сидят. Это поделка НТВ, да?
Ну да, да, да. То есть это уже тоже, опять-таки, выход ну, за некую грань. То есть здесь уже журналистика закончилась, это уже просто, ну как, я не знаю, это даже не пропаганда, это, в общем-то, ну люди совершают там уголовные преступления, даже по действующему уголовному кодексу, который работает против оппозиции, то, что они сделали, это уголовные преступления. И вот как раз к тому, о чем говорил Сергей, я вспомнил такой пример. На выборах в Московскую городскую думу к одному кандидату, поскольку он как бы, тут, как бы себя публично эту историю не озвучивал, то я не буду называть фамилию, но против него, значит, на фоне вот этой всей тогда антиукраинской истерии о том, что там фашистская хунта, бендеровцы, против него в районе распространялся черный пиар, что значит, вот он тоже там фашист и бендеровец, и к нему просто один человек пришел в квартиру с пистолетом и говорит, я тебя сейчас пристрелю, фашист. Вот, то есть до такого доходило. И это не то, что там, вот, там подослали кого-то, да, просто вот человек, у него, может быть, ну, извините за выражение, в голове какие-то отклонения, у него винтик какой-то закрутился, вот он взял пистолет, и, потому что по телевизору это показывают как социально одобрительное поведение. По телевизору на тот момент демонстрировалась простая вещь, вот бендеровцев, там, фашистов, их нужно как на Донбассе, ополченцы там с пистолетами, их нужно отстреливать, да, там, убивать и, значит, вот этих вот, значит, народное ополчение делать. И вот показывается социально одобряемая модель поведения. А когда, может быть, сейчас пройдет какое-то время, и, допустим, сейчас вот у нас по телевизору, вот по федеральным каналам, у нас же сплошная Сирия, у нас же, то есть, вот, допустим, выпуски новостей, они сплошь посвящены, значит, этим авианалетам, этим бомбежкам и так далее.
Ну, конечно,
да?
Российская.
А хорошо, а когда люди задумаются, а что у них происходит во дворе, что уже некоторые районы Москвы, некоторые кварталы, в которых я, например, бываю как депутат, они уже практически похожи там на какой-нибудь Донецк. То есть там уже тоже у домов, например, стены сгнили уже до железно-бетонных конструкций, все руками можно разобрать. Бетон крошится, железо сыпется, понимаете? И когда человек подумает, ему показывали по телевизору социально одобряемый модель поведения, что нужно делать народное ополчение, выбирать народного мэра и так далее. К чему это может привести? Это люди просто головой плохо думают, которые вот эту пропаганду все разворачивают. И в какой-то момент все перевернется, и я не знаю, что будет. А если учесть, что у нас сейчас еще идет сокращение на 10% сотрудников МВД, это же сокращают не генералов, это же не Колокольцевы, там, не знаю, там, у Колокольцева там из 10 замов там осталось 9, да, там, или из 5 сколько там осталось, 4, а это же сокращают участковых, а кто будет охранять, когда вот это вот народное ополчение, недовольное положением у себя во дворе, в квартале, оно выйдет, да, и будет протестовать. В общем, я, честно говоря, вот, как бы, не знаю, почему люди не думают головой, которые эту всю сейчас пропаганду разворачивают.
Ну, они при всех режимах нужны, понимаешь?
Ну, проблема в том, что они при всех режимах не думают головой, а потом люди, которые думают головой, в общем, расхлебывают всю эту кашу. Вот это вот проблема основная.
Да нет, просто проблема-то, я думаю, в том, что эти люди вообще не думают о будущем страны. Они думают о сиюминутных каких-то шагах для сохранения и укрепления своей власти. Реагируют на непосредственную угрозу. Вот сейчас нужно было раскрутить эту историю с Украиной для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем, от кризиса. Ну, вот не получилось, но так далеко они не заглядывали уже.
Я вам даже вот приведу еще один конкретный пример. Была такая скандальнейшая на весь город история о нелегальной свалке в районе Печатники. Просто огромная, большой густонаселенный район. И, значит, в этом районе находится огромная помойка. Вот эту помойку уже, несмотря на то, что Собянин давал указания, 6 месяцев не могут разобрать. Зато глава района Печатники в своем твиттере, глава управы, он пишет твиты про высокоточное оружие, по которому российская армия бьет по ИГИЛу. Понимаете, вот до чего доходит? То есть у него воняет, извините, в буквальном смысле район, все воняет вокруг. А у него, значит, вот у него какая проблема номер один? Это, значит, ИГИЛ. Ну и, наверное, там пятая колонна тоже где-то есть. Я внимательно это все творчество не читал. То есть, понимаете, идет подмена реальных проблем, которые существуют, а их огромное количество, да, идет вот по телевидению, как бы создается картинка, что мы уже страна победившего коммунизма, и вот мы уже, значит, на дальних подступах, как говорит Путин, мы сражаемся с международным терроризмом. Вот у нас тут вот уже внутри страны, я говорю, все, мы все живем при коммунизме, сидим с вами на этих, на золотых горшках, как завещал классик.
Сергей, как вам кажется, существуют ли такие стоп-листы на телевидении, где вот одну из верхних строчек занимает Алексей Навальный?
Ну, я не вхож на федеральный канал телевидения. Но судя по тому, что его там не показывают, при том, что очевидно, что в общественной дискуссии его роль и его мнение были бы весьма значимыми, то есть некоторых, очень небольшое число назначенных представителей там, либеральных, европейских, демократических взглядов приглашают, но вот они сформировали для себя этот пул, это даже не к тому, что эти люди чем-то плохи, а просто вот они проверили, что они не выстоят в полемической борьбе там, с Жириновским и кучей сумасшедших, которых приглашают с ними противостоять. И их вот уже можно, да, они люди из 90-х, они не вызывают симпатии зрителя. Вот их, как мальчиков для битья, будем приглашать. А того, кто может оказаться не мальчиком для битья, а может сам побить, и это касается не только Алексея, тоже покойного Бориса Ефимовича касалось. Тех не зовут, естественно.
Вот Алексей, по-моему, выступал сейчас в Костроме в дебатах. Это была целая сенсация. Что его показали по телевизору?
И по телевизору, и он проводил, собирал довольно массовые, по меркам тех маленьких городов, довольно массовые собирал встречи с жителями. И то есть это вот как бы был показатель, маркер такой, все говорят, что там, во-первых, Навальный не популярен, да, что там это, в общем-то, он там маргинал и так далее. Но вот эта практика как бы его живого общения с людьми, он, конечно, потрясающе умеет общаться с людьми, умеет убеждать, переубеждать и как бы очень хорошо чувствует настроение людей. Она показывает, что это не так. То есть ему там приходило там и по 5% там населения какого-нибудь небольшого там города.
По одному, да?
Ну, побольше, вбую больше было. Ну, то есть, представь себе, в Москве даже если 1% придет, это сколько? От это там, 15 100
миллионов. 100 тысяч человек.
100 тысяч, если бы да. Мы с Навальным сделали встречу, пришло 100 тысяч человек. Конечно, то есть, именно поэтому его не пускают. Меня даже не пригласили на передачу на Первый канал по капитальному ремонту, казалось бы, невинная тема. Потом отозвали приглашение. Там девушка-продюсер оказалась молодой, наивной, прочитала, значит, мои тексты по этой проблеме, решил, вот, ну вот, сделаем такую, как бы, экспертную точку зрения выразим, наверное, принесла список и сказали, ну вы что, говорит, вы кого зовете? Я думаю, и Сергей там находится, и я думаю, что и вы находитесь как бы один из немногих, как сказать, представителей журналистики с большой буквы, да, и как бы я думаю, там большинство независимых журналистов тоже находится в этих списках, их никогда не возьмут на работу, то есть это такая сознательная, целенаправленная цензура и пропаганда.
Я думаю, что ситуацию, когда в Костроме Алексея пустили на телевидение, следует считать специальным исключением, чисто техническим, потому что, в общем, у них не было возможности не пустить. Это были дебаты, которые все-таки не слишком много народу смотрят, не интересуясь вообще этими выборами. И если один из участников выборов направил свое доверенное лицо, то трудно отказать. Да, это не в компетенции телекомпании. Это надо было отменить дебат, ну, то есть скандал какой-то. Угу. А в общем, конечно, там, где это зависит от телекомпании, нет, они не пускают.
Константин, кто, по вашему делу, сейчас еще в розыске?
Шурков. Володя Шурков. Он находится... Тут он получил политическое убежище в Великобритании. Он, по-моему, объявлен в федеральный розыск. Причем там тоже смешная была история. Уже Владимир, по-моему, даже получил убежище. А следователь выходил с ходатайством о продлении мне домашнего ареста и говорил, что ему местонахождение Шуркова неизвестно. Примерно то же самое, как с Навальным было недавно. Володя пишет в Твиттер. Мой адвокат шутку говорит, ну как неизвестно, а Шурков в Твиттере? Напишите ему. Вот. Володя дальше находится в эмиграции. Ну, вот мы с ним созванивались после того, как я вышел после домашнего ареста. Он, в общем, бодр, полный силы.
Что, вот, кстати говоря, характерно, применительно к Шуркову, как раз то, о чем мы говорили, вполне проявилось давление на родственников, потому что помимо того, что возбудили уголовное дело против него в связи с его реальным взаимодействием с Навальным, хотя дело и абсурдное, возбудили дело против его жены.
Это вообще...
Совершенно бредовое, что там на подряды правительство Москвы финансировался координационный центр оппозиции или что-то в этом духе. Ну, то есть бред сивой кобылы, при том, что там деньги-то какие-то ничтожные совершенно. Но вот это очевидное как раз проявление тактики давления на близких, запугивания их.
У вас есть загранпаспорт?
Да, у меня есть загранпаспорт. У меня обратная была проблема. Я предлагал следователю его изъять, потому что при продлении домашнего ареста следователь один из двух своих железобетонных аргументов заявлял именно о наличии у меня заграничного паспорта. Он говорил, у Янкаускас есть загранпаспорт, поэтому он может скрыться от следствия. То, что у меня там ноги есть или водительские права, его не так волновало. Я даже ему предлагал, приносил на суд, следователь может своим решением изъять заграничный паспорт, они его отказываются изымать. Теперь я, безусловно, воспользуюсь правом, напишу следователю ходатайство ближе к новогодним праздникам, попрошу меня отпустить куда-нибудь отдохнуть за границу. Раз паспорт не изъяли, видимо, значит, доверяют, что я съезжу, отдохну и вернусь.
То есть у вас нет меры пресечения никакой?
У меня есть подписка о невыезде, но при этом есть заграничный паспорт, и с точки зрения действующего законодательства следователь мне может разрешить, в том числе, поехать куда-нибудь отдохнуть за границу. То есть ему его ничего не ограничивает. Он может мне не разрешить, но может и разрешить. И, соответственно, я обязательно, значит, такой возможностью воспользуюсь. И вообще мы с адвокатом намерены вот эту подписку о невыезде как меру пресечения обжаловать. Мы подавали ходатайство следователю, следователь нам отказал. Мы намерены обжаловать это в суд и в том числе дойти до Конституционного суда, поскольку складывается такая практика, что человека под подпиской можно держать годами. То есть ему, например, не разрешать выезд никуда за пределы города, где у него место жительства. И человека можно... Есть люди, которые по 5-6 лет сидят под подпиской о невыезде. Это, то есть дело не расследуется. Человек находится под следствием. Дело не передается в суд, не закрывается, не приостанавливается. Человек фактически поражен в правах. То есть мы...
В отличие от ареста и домашнего ареста, которые четко лимитированы ОПК, хотя и там бывают сложные конструкции, когда люди сидят годами, тут просто нет никаких препятствий для внесудебного, бесконечного ограничения прав человека.
Да, как вы считаете, почему вот в России даже не нашлось зала, чтобы провести вечер в день рождения Бориса Немцова? Почему пришлось в Базеле это делать? Вот это же такой позор для России.
Ну, потому что даже мертвого Немцова, его власти боятся, наверное, не меньше, чем живого. И как-то вот это вот стремление сделать какую-то гадость, пакость, как ему делали при жизни... Там каких-то нашистов подсылали, какие-то вот ему устраивали провокации, чем-то там в него кидали, обливали его зеленкой, нашатырем. То же самое, и то же самое ему не давали зал, ему мешали проводить там, когда он баллотировался куда-то, мешали проводить встречи с избирателями. То же самое, вот как бы Немцова боятся и после смерти, и, как бы, и стараются ему всяческую пакость сделать. Ну и просто не по-человечески, это просто такая подлость. Как бы. Такие подлости не должны прощаться.
Ну, кроме подлости, тут, конечно, есть и расчет, потому что Борис Ефимович при жизни был таким консолидирующим всех человеков, человеком, и тем более после его смерти его образ, его фигура, память о нем, она стала таким объединяющим фактором. Ну вот феномен Немцова моста, он очень ярко это показывает. И, конечно же, пресекая всякую организованную и неорганизованную активность без прямого соизволения власти вообще, они тем более не могли ее позволить, если она посвящена памяти явного оппонента власти, который в этой властью и был убит.
Да, но просто это...
Не, о моральных... об их морали говорить совершенно не приходится. Это вообще не та категория, в рамках которой стоит предъявлять претензии. Да. То есть мы, конечно, можем, но они этого не услышат, они этого не поймут просто.
Да, я вот посмотрел, это такой был трогательный вечер. И почему вот не удалось вот таких людей, как вы и ваши единомышленники, запугать пока... И я надеюсь, что эта власть остановится когда-нибудь. Вот даже убийствами наших товарищей, которые так и не будут, наверное, никогда расследованы, как вы считаете, Константин?
Ну, мне сложно как бы так вот за всех говорить. Ну, вообще, стремление человеческое там к свободе, к свободе выражать свои мысли, там, и к свободе творчества, кстати. Сейчас же очень много людей преследуются. Вот, например, покойный Леонид Николаев, активист движения «Война», фактически он тоже был убит этим режимом, хотя погиб по стечению обстоятельств. Фактически режим, который заставлял его скрываться, работать на каких-то вот работах таких вот опасных. Вот, конечно, этот режим тоже и Ленина смерть тоже на его руках. Но все равно мне кажется, что какое-то человеческое стремление к свободе, оно все равно сильнее, чем вот какие-то эти, там, не знаю, ну, те препятствия, которые нам ставят. Да? Можно даже, ну, физически, вот, да, убили Немцова, но все равно, вот, как говорил Сергей, действительно, его образ, его имя, оно продолжает объединять людей. И оно будет объединять, будет это делать. Поэтому мне кажется, как я люблю говорить, что история нас рассудит, в исторической перспективе все эти попытки запугать, убить, задушить стремление к свободе, они обречены. Другое дело, что, конечно, многим людям приходит сейчас тяжело, и там люди уезжают, как-то разлучаются с близкими, как бы сидят в тюрьме. Ну,
тем не менее, вот мы просто представители достаточно большого слоя людей, которые понимают, где правда, и правое дело, оно не может привлекать, не привлекать людей. Поэтому такие люди будут не в нас дело, а там, мы куда-то денемся, будут другие люди, потому что очевидно, что там, историческая правота за нами. Все равно этот режим исторически обречен, он ведет страну в тупик. Поэтому люди, которые выступают за то, чтобы страна поскорее развернулась от движения в тупик и шла вперед, в будущее, никуда не денутся, они всегда будут.
Как вам кажется, надо ли активизировать уличную активность, сейчас какие-нибудь марши провести, потому что скоро зима, вот остается месяц, может быть, теплых дней?
Именно активизировать, честно говоря, я не берусь судить, да, потому что есть эффект усталости людей, связанный с тем, что побед больших не случалось, и, с другой стороны, повода. Люди все-таки приходят, когда есть какой-то повод. Прямо сейчас нет, но вот есть повод, там, сирийская война, да, те люди, которых это беспокоит, ну, сказать, в субботу на Соборской площади в 17 часов собираются провести митинг, и те, кто там, разделяет антивоенную позицию, могут присоединиться. Но с некоторой регулярностью большие мероприятия проводить, вне сомнения, надо, просто для того, чтобы люди могли почувствовать локоть единомышленника, почувствовать, что они не одиноки, и чтобы и российскому обществу, и власти, и миру было продемонстрировано, что есть альтернативная точка зрения. Такие мероприятия там несколько раз в год проходят, даже если информационного повода нет. Но все-таки относительно недавно был посвященный сменяемости власти митинг в Марьино. Он получился среднего размера из-за Марьино, из-за печальных итогов выборов в Костроме. Но прямо сейчас следующее большое мероприятие, наверное, было бы слишком скоро после того.
Но мне кажется, есть большой нереализованный потенциал уличной активности по, так сказать, насущным таким, скажем так, социальным проблемам. Я, как депутат, больше всего сталкиваюсь с двумя проблемами, которые волнуют жителей. Это, во-первых, вот эти вот грабительские взносы на капитальный ремонт, которые, как выяснилось, сама мэрия не платит. Вот пришла уникальная статистика, по которой, ну вот у нас в среднем по стране граждане не платят, 30% граждан не платят, а мэрия Москвы не заплатила 90% взносов, которые она как собственник неприватизированных квартир должна платить за капитальный ремонт. Вот мэрия не платит в 3 раза больше. Поэтому вот тема капитального ремонта, на мой взгляд, она вот постепенно подогревается, и если жульничество не будет отменено, то я думаю, что вот как бы это одна из тем, которая вызовет протесты массы. Вторая, конечно, это состояние здравоохранения. То есть то, что делали в регионах так втихаря, а потом, значит, все в Москве вот это вот просто совершили погром системы медицины, причем это вплоть даже какими-то людьми, которые поддерживают власть, там, руководителями каких-то бюджетных организаций на районном уровне, даже эти люди в кулуарных разговорах говорят, ну, что это неприемлемо. Вот система медицинского обслуживания тоже вторая точка противостояния. К сожалению или к счастью, люди, которые принимают эти решения, они, во-первых, живут в служебных квартирах, то есть они за капитальный ремонт не платят. И мэрия, как выяснилось, за них не платит. И они не платят, мы за них платим, переплачиваем. И они лечатся в ведомственных поликлиниках, куда, кстати, вот, например, из больниц, которые объединяют, закрывают, потом куда уходят врачи, как бы, ну, наиболее талантливые, они уходят в ЦКБ, например. Ну, вот, поэтому, к счастью или к сожалению, люди, которые делают эти реформы, они как бы сами себе выкапывают яму, вернее, они уже выкопали себе яму, условно говоря, капремонтом, потом забрались на дерево и с медицины начали пилить сук, на котором они сидят. Ну, они грохнутся в какой-то момент с этого сука в эту яму, которую они себе выкопали.
Хороший образ. Вы будете баллотироваться... И вы, Сергей, и вы, Константин, в какие-нибудь еще органы власти. А вообще остается год до выборов в Госдуму. Я так понимаю, что только блоковый какой-то.
Ну, наша
вариант,
партия входит в демократическую коалицию, которая под брендом РП «Парнас» намерена участвовать в выборах, пока, по крайней мере, у партии РП «Парнас» не отняли право участия в выборах без сбора подписей. Это тем более является очевидной необходимостью. Процедуры формирования списков, они обсуждаются, но, конечно же, ключевую роль там будут играть праймерис. И кто будет, а кто не будет участвовать, решат сторонники, в конечном счете, те люди, которые разделяют наши ценности и убеждения, поэтому этого сказать сейчас, я думаю, не может никто.
Ну, да. Я бы еще добавил, что кроме выборов в Государственную Думу, с высокой долей вероятности в следующем году могут пройти выборы депутатов муниципальных собраний в Москве, То есть либо в этом году, либо в 2016, либо в 2017. И я приглашаю всех записываться в школу местного самоуправления, которую моя коллега по партии Юлия Галямина организует. Набирайте в интернете «Школа местного самоуправления», идите в депутаты.
Спасибо вам. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».